Глава 7. «Кто ты такой?» — спросил загробный голос на эсперанто. И в тот же момент на экране появилась на редкость гадкая физиономия чужака. «Кто я такой? Меня знают все. Но я тебя не знаю, красавец. Я решил, что немного лести обеспечит мне теплый прием, но мне стоило большого труда назвать этого безобразного слизняка красавцем». Пригладив скользким щупальцем пучок усиков на голове, слизняк перешел на более дружелюбный тон. «Ладно, ладно, крошка. Возможно, тебя и знают на родной планете, но сейчас ты далеко от дома. А тут у нас война, и надо соблюдать меры предосторожности». «Ну, конечно, о чем речь? Я просто сгораю от нетерпения. Вы действительно воюете против этих сухокожих и розовотелых чужаков?» «Да, цыпочка. Ну что ж, принимайте меня к себе». Мы захватили этот корабль, когда он шнырял рядом с нашей планетой. У нас нет звездолетов, но одной боевой ракеты хватило, чтобы сбить его. Мы пропылесосили мозги оставшимся в живых, выучили их язык и узнали, что все привлекательные расы галактики объединились в войне против людей. Мы хотим воевать под вашими знаменами, ждем приказа о зачислении. «Молодцы!» — брызгая слюной, — воскликнул урод на экране. — Мы пришлем за вами корабль, который покажет вам путь к нашей планете. Гарантирую торжественную встречу. — Только один вопрос, милашка. — Задавай, красавчик. — Судя по глазам, ты ведь женского пола, не так ли? — Я перейду в женский пол ровно через год, а сейчас я в нейтральном положении. И не он, и не она. — Тогда через год я назначаю тебе свидание. — Сейчас помечу в записной книжке. Проворковал я и выключил экран. Затем я потянулся за бутылкой, но робот-боливар опередил меня и налил полный стакан виски, который я высосал через трубочку. «Может, я ошибаюсь, папа?» — сказал он. «Но мне кажется, что этот обитатель канализации имеет на тебя виды». «К несчастью, ты прав, мой мальчик. Судя по всему, в своем маскировочном костюме я похож на самую что ни на есть красавицу их уродливого мира. Надо было сделать костюм еще более отвратительным». «Это только увеличило бы твою привлекательность». «Конечно, ты прав». Я снова пососал виски. «Надо думать, как обратить себе на пользу их амурные чувства». Через пару минут появился корабль «Лоцман», и я установил автопилот, чтобы тот следовал указанным курсам. Мы облетели минные поля и защитные экраны, и, наконец, приземлились на металлической площадке внутри огромной крепости. Я надеялся, что это был космодром для особо важных гостей, а не тюремный двор. «Тебе не мешало бы надеть шлем, папа». Голос боливара вывел меня из мрачных раздумий. «Ты прав, мой славный робот». Я надел украшенный золотом стальной шлем с бриллиантовой звездой во лбу и посмотрел на свое отражение в зеркале. «Превосходно! И, пожалуйста, больше не зови меня папой, а то это вызовет массу вопросов о нашей биологической несовместимости». Когда мы вышли из люка, нас ожидало сборище прыгающих и ползающих тварей. Робот-боливар нес мой багаж. Один из встречавших с золотым ободом на покрытой слизью голове сделал шаг вперед и замахал своими щупальцами. «Добро пожаловать, звездный посол», — сказал он. «Я Гарбей, председатель военного совета. Рад познакомиться. Я Скользкий Джим с Гештункина». «Скользкий — это твое имя или титул?» «Это дворянский титул, который на моем языке звучит следующим образом. Тот, который ходит когтистыми лапами по спинам крестьян». «Довольно емкий у вас язык, Скользкий Джим. Я бы хотел поговорить с тобой наедине». 6 из его 18 глаз мигнули, и я понял, что покорил его своей сексапильностью. «Мы уединимся с тобой во время моего следующего периода оплодотворения, Гар. Сейчас все мои мысли только о войне. Расскажи мне, как идут дела и чем могут помочь гештункинцы?» «Я все тебе расскажу. Позволь мне провести тебя в твои личные апартаменты». Движением одного щупальца он отпустил своих подчиненных, а жестом другого пригласил меня следовать за ним. Мой верный робот не отставал от меня ни на шаг. «Военные действия идут по плану», — сказал он. «Ты, конечно, не знаешь, но мы потратили много лет на подготовку вторжения. Наши шпионы проникли во все человеческие миры, и мы знаем, сколько у них оружия до последнего лазерного пистолета. Нас невозможно остановить. Мы полностью держим космос под контролем и сейчас готовимся перейти ко второму этапу.
Какому?
Высадка на планеты. Уничтожив их флот, мы станем захватывать их планеты одну за другой, как спелые сливы с дерева. «Это то, что нам надо», — завопил я, проделывая когтями дыры в стальном полу. «Мы, гештункинцы, прирожденные бойцы и готовы пойти на смерть ради правого дела».
Другого я и не ожидал услышать от такого зубастого и клыкастого монстра, как ты.
«Сюда, пожалуйста. У нас полно звездолетов, но опытные воины не помешают. Мы бесстрашные солдаты.
Тем лучше.
Мы пригласим тебя на заседание военного совета и договоримся там о сотрудничестве.
Но сейчас ты, наверное, устал и хочешь отдохнуть.
Ни за что!» — я оторвал зубами кусок кресла. «Никакого отдыха, пока последний враг не будет уничтожен.
Я восхищен твоим мужеством, но всем нам надо иногда отдыхать.
Только не гештункинцам. Нет ли у вас парочки пленных, которых я мог бы разорвать на части перед телекамерой для пропаганды?
У нас есть целая куча адмиралов.
Но они нужны нам живыми, чтобы высосать из них информацию, которая поможет лучше подготовиться к планетарному вторжению.
Как жаль! Я бы оторвал у них руки и ноги, как лепестки с цветов.
А нет ли у вас пленных женщин или детей? Они так приятно визжат.
Это был важный вопрос, и в ожидании ответа я нетерпеливо помахивал хвостом.
Робот перестал жужжать.
«Странно, что ты об этом спросил.
Мы действительно захватили шпионский корабль, пилотируемый женщиной и молодым существом мужского пола».
«То, что нужно!» — закричал я от радости.
«Их необходимо подвергнуть пыткам, допросам, а потом разорвать в клочья. Это работа для меня. Ведите меня к ним».
«Я бы с удовольствием.
Но это невозможно».
«Они мертвы?»
— спросил я, стараясь выдать свое отчаяние за разочарование.
«Нет, к сожалению. Мы так до сих пор и не знаем, что произошло.
В комнате с этими бледными двуногими находились пять наших лучших бойцов. Всех пятерых мы обнаружили мертвыми, а пленники сбежали».
«Плохо», — сказал я с наигранной скукой, почесывая лапой раздвоенный кончик хвоста.
«Разумеется, вы их уже поймали?»
«Нет, как это ни странно. Это произошло несколько дней назад.
Но тебе не следует беспокоиться из-за таких пустяков. Отдохни. А когда соберется совет, за тобой придет посыльный. Смерть гладкокожим!»
«Смерть! Увидимся на совете!»
Дверь за ним закрылась, и робот-боливер спросил, куда поставить багаж, могучий скользкий Джим.
«Куда хочешь, металлическая башка!» Я попытался стукнуть его хвостом, но он ловко увернулся.
«Не отвлекай меня по таким пустякам!»
Я принялся расхаживать по комнате, громко распевая гештунгский гимн и внимательно проверяя обстановку. Затем я остановился и, расстегнув молнию, высунул голову наружу.
«Если желаешь, можешь выйти и размяться», — сказал я.
«Никаких жучков и оптических детекторов тут нет».
Боливер тут же вылез из металлического одеяния и сделал несколько приседаний под аккомпанемент хрустевших суставов.
«Не так уж и приятно сидеть в этой жестянке», — сказал он.
«Что будем делать дальше?»
«Как мы найдем маму с Джеймсом?»
«Хороший вопрос, но на него сразу не ответишь. По крайней мере, мы знаем, что они живы и сумели напакостить неприятелю.
Может, они оставили нам какой-нибудь знак? След, по которому мы их найдем?»
«Поищем, хотя надежды мало. Ведь по их следам могли направиться и эти твари. Достань-ка бутылочку виски, чтобы прочистить мозги, и поищи, нет ли здесь стакана». Я думал очень долго, но так ничего и не придумал. Возможно, сказывалась непривычная обстановка. На стенах висели картины с красными пятнами по зеленому фону. Половину комнаты занимал бассейн с булькающей жижей. Поднимавшиеся на поверхность пузыри лопались, наполняя воздух ужасным зловонием.
Боливар принялся обследовать служебные помещения. Но когда его чуть не засосало в туалете, и как только он увидел еду на кухне, он стал зеленее моего маскировочного наряда и сел перед телевизором. Большинство программ было непонятно, а то, что мы понимали, вызывало у нас чувство отвращения, как, например, военная хроника. Мы даже не подозревали, что телевизор служит одновременно коммуникатором, пока на экране не появилась, как всегда, отвратительная голова Горбея. К счастью, рефлексы у Дегриза отменные. Боливар юркнул в сторону, а я повернулся к экрану спиной, застегивая молнию. «Я не хотел беспокоить тебя, Джим, но военный совет уже собрался, и все ждут твоего появления. Посыльный укажет тебе дорогу. Смерть гладкокожим». «Да-да», — пробурчал я, пытаясь просунуть свою голову через пластиковые складки. Пронзительно заверещал звонок. «Открой, робот», — сказал я. «Скажи, что я сейчас выйду. Затем понесешь за мной шлейф». Когда мы вышли, монстр, которого послали за нами, удивленно вытаращил глаза. Выглядело это довольно забавно, ибо на торчащих отростках у него их было не менее дюжины. «Указывай дорогу, макаронная голова!» — скомандовал я. Я шел за монстром, а за мной следовал робот, держа шлейф мантии, спадающий с моих плеч. Это украшение было длиной в добрых 3 метра. Пурпурный шлейф с вышитыми на нем золотыми и серебряными звездами был оторочен по бокам розовыми кружевами. Ух! К счастью, я не видел сам себя со стороны, но бедному боливару не завидовал. Не то чтобы мне был нужен этот наряд, но таким образом я держал боливара при себе. Я произвел на совет неизгладимое впечатление. Восторженное хлюпанье, чавканье и хрюканье доносилось со всех сторон, и я 2 раза прошелся по комнате, прежде чем занял свое место. «Добро пожаловать, неотразимый скользкий Джим, на наш военный совет», — прочавкал Горбей. «Нечасто такие красавцы удостаивают нас своим посещением. Если все гештункинцы похожи на тебя, не говоря уже о ваших бойцовских качествах, я уверен, что мы поднимем боевой дух наших солдат на небывалую высоту». «Надо снять пропагандистский ролик», — прошамкала какая-то темная пупырчатая тварь в дальнем конце комнаты. «Пусть все имеют возможность любоваться тобой. Это привлечет к нам новых добровольцев». «Чудесно! Прекрасная идея!» Со всех сторон слышались одобрительные крики, сопровождающиеся радостными взмахами щупалец, клешней, антенн и других отростков. Меня чуть не вырвало, но я защелкал зубами, сделав вид, что ужасно доволен. Не знаю, как долго продолжалось бы всеобщее ликование, если бы секретарь не ударил молоточком в гонг, призывая к порядку. Это было жуткое существо, похожее на раздавленную лягушку с морщинистым хвостом и пиявкообразной головой. Как только шум стих, секретарь прочавкал: «Заседание военного совета номер 4013 объявляю открытым. При желании вы можете получить копию стенограммы предыдущего заседания. В сегодняшней повестке дня вопросы боевых действий, тылового обеспечения и снабжения продовольствием». Подождав, пока прекратятся стоны и вопли, секретарь продолжал: «Однако, прежде чем начать обсуждение, мы хотели бы попросить нашего нового друга, скользкого Джима, выступить с небольшой речью для вечерних новостей. Мы записываем тебя, Джим. Не будешь ли ты столь любезен?» Послышалось хлюпанье и шмяканье щупальцами, означавшее аплодисменты, а я кивнул в объектив камеры. Подтянув вверх подол мантии, я начал: «Дорогие мои мокрые и склизкие друзья из космической шайки», скромно опустив глаза, я ждал, пока стихнут аплодисменты. «Все мои 4 сердца бьются от радости, что я нахожусь среди вас. Как только мы у себя на Гештункене узнали, что в галактике есть существа, похожие на нас, мы решили тут же вступить с вами в контакт. И сегодня я хочу заверить вас, что все мы с радостью присоединимся к священному крестовому походу, чтобы очистить галактику от бледнокожих двуногих. «Всем известна смелость гештунтинцев!» С этими словами я оторвал кусок железной трибуны, и присутствующие одобрительно захлюпали. «Поэтому можете положиться на нас. Как говорит наша королева Анжела Ардендрант, никто не справится с гештункинцем, даже если решится на это». Я сел, скрестив лапы, в надежде, что моя хитрость удалась. Похоже, никто ничего не заподозрил. Если Анжелина все еще на этой планете, возможно, она увидит выпуск вечерних новостей. В этом случае она узнает имя, которое она носила, когда я познакомился с ней много лет назад. Слабая надежда, но другого выхода у меня не было. Моим друзьям-монстрам не особенно понравилась моя речь, но жабообразный секретарь остался доволен. Я запомнил все подробности военных планов и, как новенький, не стал соваться со своими предложениями. Хотя, когда меня спросили о численности гештункинской армии, я назвал им такие умопомрачительные цифры, что все снова повеселели. Я вдохновенно врал, но всеобщему ликованию положил конец секретарь, который сообщил, что заседание объявляется закрытым. Горбей дружески обнял меня своими щупальцами за талию. «Может, ты зайдешь ко мне, красавчик? Мы разопьем с тобой бутылочку вонючего вина и съедим по паре кусочков какой-нибудь гадости. Как тебе это нравится?» «Превосходно, крошка Гар!» «Но у скользкого Джима закрываются глазки, и ему надо как следует выспаться. А после этого мы просто обязаны встретиться. Не звони мне, я сам тебе позвоню». Я поскорее убрался, прежде чем он успел что-либо ответить. Робот семенил за мной, держа край шлейфа. Я несся по сырым коридорам к своей комнате, радуясь, что избежал любовных объятий моего тошнотворного поклонника. Не успел я коснуться двери, как она с грохотом захлопнулась, и луч бластера прожег дыру в стене рядом со мной. Я застыл на месте, когда услышал хриплый голос: «Только пошевелись, и я разнесу твою гнилую башку».